Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». С одной стороны, мы отмечаем, что за 2000 лет империя рушится, Римской империи нет, Советской империи нет, богоборческого государства, а церковь есть. Но с другой стороны, мы отмечаем, что на территории современной Турции нет тех церквей, которые созидал апостол Павел. Они исчезли. В чем дело? Почему в одних случаях церковь несокрушима, а в других случаях «извергну тебя из уст моих»? Итак, мы обещали ответить на принципиальный вопрос, что делает церковь несокрушимой, и что церковь лишает силы и делает ее обычной религиозной организацией и бросает ее вон на попрание людям. Я бы хотел в связи с этой темой остановиться на очень важных 5 принципах первоапостольской церкви, которая была сильна и которая была необорима. Первое. Управление Духом Святым. Это признак истинной церкви. Написано, что они все исполнились Святого Духа. Дух Святой крестит нас в одно тело. Дух Святой влечет нас ко Христу. Дух Святой обличает мир во грехе. Он открывает наш ум к познанию Писания. Дух Святой влечет к покаянию, меняет сердце, оживляет, возрождает, влечет к благовестию, созидает церковь, высылает на Ниву служителей, умножает церковь, очищает ее и освящает. Дух Святой созидает братство Христово. Он влечет нас на узкий путь следования за Христом, за стан. И наше онлайн-богослужение – это тоже результат влечения Духом Святым. Господь нас позвал на это поле, чтобы начать служить и ближним, и дальним на время карантина. И все великое созидается Духом Святым. И сегодня, в 21 веке, самое великое благословение Церкви – это быть управляемым Духом Святым. И, наоборот, самая большая потеря для Церкви – это пренебрежение Духом Божьим в своей жизни. Написано: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками». Случился вселенский потоп. А вот когда Господь пришел, Он тоже сказал очень важные слова о том, что дом сей остается пуст. Там, где нет Духа Божьего, там, где нет Христа, там пуста душа человека, там пустое здание. Там пусто, хотя и литургии, и традиции, и левиты, и жертвоприношения совершались, друзья, но самая большая потеря – это потеря Духа Святого. И поэтому Давид в 50-м псалме кающегося грешника писал: «Только Духа Твоего Святого не отними от меня». Дух Святой никогда Церковь Божию не ведет в прелюбодейную связь с миром, к сотрудничеству с государством, в политику. Дух Святой никогда не ведет к шотландским танцам, не ведет к созданию в церкви кукольных театров. Это все не деяние Святого Духа, это самодельные программы людей, которые пытаются осовременить церковь и на самом деле сделать ее солью, потерявшей силу. Итак, самое великое благословение необоримости церкви – это когда церковь управляема Святым Духом. И все программы берет из уст Господа. Господь все сказал для церкви 21 века, какой она должна быть. Он ничего не забыл сказать. И второй очень важный, друзья, принцип. Слово Божье – это единственный фундамент в вопросах нашей веры. Написано: они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. То есть вера в Богодухновенность всей Библии. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Вот это дом, построенный на камне. Реформация – это не движение вперед, а движение назад. Если политическая реформа, экономическая реформа – это всегда движение вперед, так вот духовная реформа – это всегда движение назад. Это возврат к началу, к отвесу, к первоисточнику, к Священному Писанию. Ян Гус хотел вернуть церковь к началу, к образцу первоапостольской церкви, потому что слишком много нагромождения было в католической церкви, индульгенции, там и много-много другого, симонии и прочее. И каждый раз, когда мы возвращаемся к Писанию и возвращаемся к основам нашей веры, не к традициям, не к литургиям, не просто к истории, а к Писанию, к здравому учению, мы возвращаемся на этот Божий фундамент и становимся необоримыми. Кто-то очень точно сказал, что в христианстве нет ничего нового, кроме лжеучений. Все великое – это древняя заповедь, забытая, попранная, поставлена ни во что. И мы, написано, Христа ставили ни во что ставили Писание. И там, где Слово Божие ставится ни во что, это дом на песке. Это просто религиозная организация. Она будет как соль брошена на попрание этого мира. Есть исторические церкви, которые говорят, что церковь подарила Библию христианству, церковь создала канон. Так вот, Слово Божье дала не церковь, а Бог. Не церковь производит истину. Истина и благодать произошли через Иисуса Христа. Церковь не производит истину, она является только хранителем истины. Сама церковь истиной не является. Она только утверждает истину, которая пришла с небес и стала плотью. И она должна оберегать истину, проповедовать истину, распространять истину, но церковь истину не производит. А того, что вселенские соборы голосуют против или принимают решение против истины, истина не перестает быть истиной. Или когда лжеучение выносится на всеобщий референдум и принимаются святыми отцами большинством голосов эти лжеучения, это лжеучение не становится истиной на основании большинства голосов. Потому что истина произошла через Иисуса Христа. Истина – это сам Бог. Слово Твое есть истина. И эта истина, она не обусловлена отношением вселенских соборов, святых отцов или большинством голосов церковных иерархов. Наше призвание не ругать тьму, а зажигать свет. А светом является Христос. Он свет, и Он просвещает всякого приходящего в этот мир. Третий фундаментальный принцип необоримой церкви – это благовестие. Благовестие – это наше призвание. И написано о том, что вы будете моими свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Основное назначение Троицы, Пятидесятницы, рождение Церкви. Церковь создана для того, чтобы быть в движении, в походе, идти до края земли с проповедью Евангелия погибающему миру. И все законы против церкви за 2000 лет, они были приняты на основании того, чтобы церковь заставить не свидетельствовать, не миссионерствовать и не заниматься активной деятельностью за пределами культовых помещений. Чтобы только безгласная церковь устраивает Антихриста и этот мир. Церковь, которая отправляет религиозные требы, она устраивает Антихрист. Церковь, благовествующая Евангелие погибающему миру, она всегда была, есть и будет гонима. Это узкий путь. Именно за это вергали апостолов в темницу, за это убивали, распинали, бросали на съедение диким зверям. За что? Убит верный свидетель мой Антипа, за свидетельство. И сегодня церковь страдает. Та церковь страдает, которая отдает этому служению приоритет, но это признак живой церкви. Если вы хотите узнать, церковь истинных детей Божьих или нет, проверьте, она занимается благовестием или не занимается, или они 99% всех пожертвований тратят на самих себя. Если та церковь, в которой вы хотите быть членами церкви, не тратит деньги на благовестие, не становитесь членами этой церкви. Церковь живая истина – это та церковь, которая мотивирует своих членов церкви на благовестие, посылает тружеников на служение благовестия. И это признак живой церкви. Четвертый признак живой церкви – это святость внутри церкви. Это основа Богоприсутствия. Это отделение от личного греха, написано «Очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Господне». Это отделение от мира, Господь говорит «Отделитесь, и я приму вас». Это отделение от ахана, от греха, заклятого в своей среде, который лишает нас силы. Это отделение от государства, от политики, от армии, от социальных программ, от экуменической Вавилонской церкви. Все это нас лишает силы. И там, где церковь, она не отделена от мира или терпит грех в своей среде, она соль, потерявшая силу. Возмездие за грех – смерть. Грех разобщает душу с Богом, и дом остается пуст. Господь говорит: «Не пойду среди вас, чтобы не погубить вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». До тех пор, пока церковь терпима ко греху, она является просто религиозной организацией. Потому что Бог любит грешника, но он не терпит грех. И в приближающихся ко мне, он говорит: «Я освящусь, дому твоему принадлежит святость на многие дни». Дружба с миром, прелюбодейная связь с государством – это то, что лишает церковь силы. Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Итак, сотрудничество церкви с государством в любой сфере – это закваска Иродова, это политизация церкви, это то, что церковь бросает под ноги этого миру, и она обязательно будет сокрушена. У такой организации будущего нет. И наоборот, те, кто отделены от этого мира – Господь говорит: «Я во главе, а не за станом, с Христом». Господь говорит: «Се я с вами во все дни, а если Господь с нами, значит, мы необоримы». Пятый принцип истинной церкви – Христос – глава церкви. Христос – глава церкви. Апостолы в свое время сказали сильным мира сего, религиозным вождям, своим современникам: «Справедливо ли вас слушать более, нежели Бога?» Место церкви за станом, написано: «Выйдем к нему за стан, неся его поругание». Место церкви не над государством, не под государством, а вне. Церковь отделена от государства. Независимость церкви от государства – это евангельский принцип. «Царство мое не от мира сего». И поэтому мы понимаем так, что церковь зарегистрирована на небесах. И самое главное – не потерять этой регистрации в книге жизни. Это самое главное. Мы самое главное должны там прописаться и за эту книгу жизни держаться. Церковь свое начало своей деятельности ознаменовывает не сначала ее регистрация в регистрирующих органах, а сначала, когда Господь сказал: «Где двое или трое, там я посреди вас». И вот на эту тему я хотел бы некоторые еще цитаты показать. «Церковь не участвует в решении политических, социальных вопросов, не имеет права на съездах, на членских собраниях принимать какие-либо решения по пяти вопросам. Первое – по военному вопросу, по политическим, экономическим вопросам, по социальным вопросам, по вопросам выборов, голосований, по вопросам медицины, прививаться, не прививаться. Это гражданские вопросы. И по гражданским вопросам верующие принимают решения самостоятельно, в частном порядке, в соответствии с библейским учением. Эти вопросы на повестке членских собраний и духовных церковных съездов, соборов никогда не должны быть. Мы не посягаем на гражданские права своих членов церкви и не вмешиваемся в эти вопросы. Каждый решает их самостоятельно. Это основа законного подвязания. Вот был такой человек в годы Советского Союза, приехал в Москву, Вильям Толберт. Он был президент Всемирного союза баптистов. И он дал интервью газете «Известия». И нам очень много раз цитировали его слова. Что же этот человек, который был государственным деятелем в государстве Либерия, и он же был духовным лидером Союза баптистов, сказал в интервью газете «Известия»: «Пусть даже нам не нравятся законы, которые пишет государство, пусть они даже вопреки истине, но мы должны все равно им подчиняться». Так вот, я сегодня хотел бы сказать, что это соль, потерявшая силу. Мы на это никогда не ориентировались. Это духовно безграмотные тезисы, которые нам навязывает западный протестантизм. Я объясню, почему. Небольшая цитата Геннадия Константиновича Крючкова, который был бессменным председателем Совета Церквей. «Как индивидуумы, подчинение – да, но как церковь – никогда. Мы государству покорны, всякому человеческому начальству, кроме вопроса веры. Церковь – царство Христа, и Он сам в ней царствует. Не написано в Библии, что всякая церковь, но всякая душа да будет покорна высшим властям. У церкви есть тот, кто за нее пострадал, кто искупил ее, кто дал своим детям вечную жизнь, и он остался навсегда главою церкви. Церковь повинуется Христу во всем, и в этом она никак не конфликтует с государством. Кто, кроме Христа, пытается властвовать над церковью, тот делает это для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вот такое доморощенное западное богословие насаждалось на нашу российскую землю, когда церковь была гонимой, когда она отстаивала главенство церкви, главенство Христа в церкви. И вот нам, знаете, на борьбу с церковью гонимы приводили вот этих авторитетов, привозили сюда для того, чтобы они насаждали это ошибочное богословие. Нашим наследством является эта позиция, которая была опубликована в братских решениях, в братских листках, советом церквей, где дано новое осмысление этой истины, записанной в послании к римлянам. В 13 главе написано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, но нигде не написано, чтобы всякая церковь была покорна высшим властям, ибо в духовной жизни церковь не подвластна миру, она принадлежит Христу и повинуется только Ему. И там, где кесарь вторгается в непорученную ему Богом сферу и требует отдать ему и Божье, истинная церковь остается непреклонной и проявляет послушание одному Христу. Только о той церкви, которая повинуется Ему единому, может сказать Господь: «Моя церковь». Это наше наследство, библейские принципы следующие. Церковь не призвана сотрудничать с государством ни в одной сфере. Церковь основана Христом, и право на свою деятельность она получила от главы церкви, а не от регистрирующих органов. Церковь покоряется только Христу, и не преклоняться по чужой ярмо с неверными важно во всех сферах жизни, во всех вопросах. Это наше духовное наследство, это принципы необоримости церкви. А теперь мне хотелось бы перейти как бы от теории к практике, показать некоторые биографии членов Московской церкви, которые закончили свой жизненный путь мученически. Краутман Ли Баяновна, ей было всего 39 лет, латышка по происхождению, член Красновородской церкви евангельских христиан, член Московской церкви. Почему Красновородской? Потому что эта община была расположена возле станции метро «Красные ворота». Она отбыла свой 5-летний срок заключения, вернулась в Москву в 30-х годах, и по указу 101-го километра ее в Москве не прописали. Она жила в Малый Ярославец, 101-й километр за пределами Москвы, но ее душа тянулась к святым и верным. Как без церкви? Воскресный день, как без церкви? И Краутман Ли Баяновна приезжала в Москву тайком на московские квартиры, чтобы здесь под видом чаепития читали Священное Писание и молились. На них донесли. Это был в то время пресвитер Московской церкви Фатеев Степан Михайлович. И по доносу соседей, так как это была коммунальная квартира, арестовали. И было групповое дело, которое я читал, изучал его. Все они закончили свой жизненный путь. На Бутовском полигоне были расстреляны в ноябре 1937 года. Вы знаете, что интересно в ее уголовном деле написано? Написано так: за то, что установила контрреволюционные связи с сектантами в Москве. Так вот, за связи убивали. Какие связи? Взаимоскрепляющие связи в драгоценной крови Иисуса Христа. Вот за эти связи убивали, лишали жизни. Вот если бы этих связей не было в драгоценной крови Иисуса Христа, если бы молились бы под одеялом, как сегодня многие пренебрегают церковью и говорят: а что, можно лежа на диване онлайн-трансляцию посмотреть и не ходить в собрание, вот тогда бы ее не убили бы, оставили живой. Но за то, что собирались там, где двое или трое, вот за это убивали, кровь свою проливали, жизнь свою отдавали за эти связи. Собраниями святых надо ценить не лежа на диване в онлайн-трансляции, а ходить на собрания, находить общение в малых молитвенных группах. Это признак живой церкви. Там присутствует Бог, и там только обещано Бога присутствие. Это для нас урок истории. Я хочу сказать, что вот верою своею она осудит весь христианский мир. Людей, которые пренебрегают церковью, пренебрегают собраниями. Дорогие друзья, кто нас сегодня слышит, приложите все старания. Если нет возможности на богослужениях, в малых группах молитвенные группы создавайте. Не пренебрегайте собраниями, потому что Господь так сказал: где двое или трое, там я посреди вас. И вот маленький фрагмент из ее уголовного дела. 1 декабря 1937 года Краутман Ли Буяновну расстрелять. Ее тело покоится до гласа архангела. на Бутовском полигоне, пока не Господь не вострубит, через архангела и не изыдут все творившие добро воскресения первого. Это еще один наш член Московской церкви, Широков Иван Петрович. Ему было всего 42 года, отец четырех детей, строитель был, каменщик, работал в строительной бригаде. Его тоже расстреляли в феврале 1938 года. За что? За то, что на Пасху он сказал два слова «Христос воскрес». Вот за исповедание воскресшего Христа вот эти два слова стоили ему жизни. А мог бы не поздравлять, не мог бы не говорить. 1937 год, пятилетка безбожия. О чем? В своем уме был, когда такие слова говорил. Что нельзя было промолчать. А вот нельзя было, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Это вопрос спасения. Исповедуем мы Христа публично или не исповедуем? Это признак живой церкви, всех исповедников Иисуса Христа. Кто постыдится меня вроде сём, я постыжусь таковых. Друзья, это вопрос нашего спасения. И в свое время говорил Чарльз Спержен такие слова. Дело не в том, спасет ли церковь своей проповедью весь мир. Вопрос в другом, может ли церковь спастись, не благовествуя миру. Это вопрос нашего спасения, а не вопрос спасения этого мира. Если у нас святая потребность благовестием заниматься, исповедовать Иисуса Христа, за два слова написали донос. И по понятиям 1938 года за контрреволюционную пропаганду, за поздравление с праздником Пасхи лишили отца четырех детей жизни. Убит верный свидетель мой Антипа. За что? За свидетельство. Это еще один член Московской церкви, мученик, Фербер Макс Робертович, немец по происхождению. В мае 50-го года он был убит. У нас в этом году юбилей. Ровно 70 лет тому назад закончился жизненный путь этого прекрасного свидетеля Иисуса Христа. За что? А вот удивительная история его жизни, о котором можно сказать словами Иисуса Христа. «Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Дело в том, что Макс Робертович Фербер, он жил на Красносельской улице, недалеко от трех вокзалов. У него была семья из четырех детей. И как немецкий, как гражданин Германии, будучи немецким поданным, когда началась пятилетка безбожия, и у церкви появились узники, он взял список узников и тайно вывез этот список в Германию, чтобы там оповестить народ Божий, чтобы молились и поддерживали семьи гонимых, семьи узников. Он ездил по церквам, а по его следам след в след шли люди в штатском, которые докладывали регулярно в соответствующие органы о том, что он клевещет на советскую действительность. И когда он совершил поездку по Германии, вот это, видите, вот тоже документальная фотография, я ее нашел в архиве миссии «Свет на Востоке», здесь Макс Робертович Фербер находится на одном из богослужений в Германии. Так вот, когда он закончил свое двухмесячное посещение этих всех церквей и вернулся к границе, это в 1933 году было, то пограничники советские ему сказали: «А вам, товарищ Фербер, отказано в праве проживать в Советском Союзе. Почему? Москва приняла у вас такое решение. Вы никогда больше в Советский Союз не вернетесь». «А как же моя жена и дети?» «А ваша жена и дети вполне советские люди, лояльные к советской власти. Железный занавес опустился между ним и семьей. Он понял, что он семью больше никогда не увидит. За что? За свидетельство о Господе, за помощь гонимым, за то, что он был голосом гонимой церкви на Западе». Ну, началась дипломатическая переписка. В то время Сталин и Гитлер дружили между собой. Как бы немецкое и советское государство, они были еще в дружбе до 1939 года. И в результате длительной дипломатической переписки в 1935 году семья воссоединилась. И Ольга Фербер, его жена, с детьми сели в купейный вагон «Москва-Берлин». И на Рождество 1935 года они поставили эту елочку и отмечают радость встречи. Но он там не сидел просто так, сложа руки. Он был представителем миссии «Свет на Востоке» в Берлине. Чем он занимался, наш брат? А в то время, вы знаете, вот кто немножко знаком с историей России, то обязательно вы вспомните такое слово «голодомор». Это когда в урожайные годы был голод, Северный Кавказ, Поволжье, Украина, 5 миллионов умерли от голода в плодородное время только потому, что не было чего сажать. Все отнимали, все запасы в пользу Красной Армии. 5 миллионов погибло от голода. И в этом бедственном положении были многие семьи христиан, и многодетные семьи, и семьи тружеников, служителей. И он, узнав об этом, организовал миссию под названием «Рука помощи». И стал организовывать вот эти продуктовые посылочки, чтобы спасать от голодной смерти христиан в России. «Был голоден, и вы накормили меня». Он ежемесячно посылал 200 продуктовых посылок в Советский Союз для того, чтобы поддерживать семьи узников. Мой отец, Михаил Иванович Хорев, вспоминал, в 1935 году год был голодным, родители в Ленинграде мои лишились работы. Наша семья однажды получила посылку из Берлина, и я на всю жизнь запомнил, говорит, бульоны и кубики. Я запомнил запах этих бульонных кубиков. Мы спасались от смерти благодаря этим бульонным кубикам. Вот в его детской памяти, ему было там всего 4 года, он на всю жизнь запомнил запах этих бульонных кубиков, полученных из Берлина от Макса Фербера. Этими бульонными кубиками спасалась вся страна святых и верных. Это был друг гонимой церкви. И, вы знаете, его активная деятельность попала в поле зрения спецслужб, людей в штатском. Он был занесен в черный список, и когда победоносная Красная Армия в 1945 году вступила на территорию Берлина, вы знаете о том, что Берлин был поделен на 4 зоны оккупации союзниками. Это английский сектор, французский сектор, американский сектор и советский сектор. Он находился на территории английского сектора. Но его обманом вызвали на главную почту советского сектора оккупации города Берлина. Якобы на его имя пришла продуктовая посылка, а в то время Берлин был разрушен на 90%. И были верующие, которые умирали от голода в Берлине. Он знал их, и ему жена говорит: «Максюша, 20 килограмм продуктов, сколько жизни спасти можно? Иди». А он чувствовал, что там ловушка. «Нельзя идти». А ему же говорит, жена говорит: «Максюша, иди, ты спасешь». И вы знаете, он против своей, может быть, воли пошел. Но это был ошибочный шаг. Как только он оказался на центральной почте и показал свой паспорт, тут же работник главной почты вызвал соответствующие службы. Ему сказали: «Товарищ, садитесь в машину». Его отвезли в тюрьму. По сути, его тайно выкрали, и семья ничего об этом не знала. Она больше не знала о его существовании. Но когда он понял, что он арестован, он просто закричал свою фамилию и адрес, где он проживает, в надежде, что один из тех, кто стоит в очереди, запомнит его адрес и придет в семью и оповестит жену. Так и получилось. В этот вечер Ольга Фербер узнала от одного из тех, кто был там случайным свидетелем этого ареста ее мужа, о том, что ее муж арестован. Он исчез навсегда. Он больше в семью никогда не вернулся. Спецслужбы не прощали тех, кто поддерживал так называемых врагов народа и кормил их, и поддерживал. По понятиям 30-х годов эти люди подлежали ликвидации и уничтожению. Он был убит только за то, что исполнил заповедь Христа. «Был в темнице, и вы посетили меня. Был голоден, вы накормили меня». В результате был тайный судебный процесс, и он был осужден военным трибуналом на 25 лет лагерей в Берлине. Его жизненный путь закончился 24 мая 50-го года в берлинской тюрьме. Я об этом сообщил Красный Крест его жене. Хотя известие тяжелое, но я благодарю Бога за ответ. Я теперь знаю, что мой дорогой Максюша отдыхает на Божьем лоне от всех забот и скорбей, а мне Бог даст силу все перенести. Вы знаете, семья ничего не знала, за что он был арестован, он просто исчез. И вот на одной конференции где-то я произнес эти слова, что я мечтаю познакомиться с детьми Макса Робертовича Фербера. Я знаю, что у него 4 детей. И мне пришло письмо из Ялты. Имена его детей, телефоны, где они проживают, церковь, город Берлин, русская община такая-то. Я позвонил, точно, русские голоса. его дочь Мария, 80 с лишним лет, ответила мне бодренько. Я говорю, вы знаете, по случаю смерти вашего отца я хотел бы в мае месяце встретиться с вами. Либо в Берлине помолиться с вами, либо вы приезжаете в Москву, я много интересного расскажу вам о вашем отце. И эта встреча состоялась. А потом я приехал в Берлин, и мы вместе с ней пошли вот в эту тюрьму, которая была последней в истории ее, их отца. И она знала, что он сидел в подвальном помещении в камере номер 7. Об этом тоже сообщили им заключенные, которые сидели в этой же камере с ним. И он их научил христианским песням, он их научил текстам Писания. А сейчас эта тюрьма, знаете, она как экспонат, как музейный комплекс. И мы когда пришли в это подвальное помещение в камеру номер 7, вы знаете, мы так осмотрели эту камеру, и мы нашли на цементном полу слова «Да святится имя Твое». Может быть, это рука Макса Фербера, но мы плакали, и мы молились в этой камере вместе с его дочерью Марией. Следы святых людей остались в этой камере. Дело в том, что все заключенные были убиты в мае 50-го года, только потому, что маршал Жуков сдавал администрацию новому правительству ГДР. Они покидали, и смена власти означала ликвидацию всех узников. А официально сообщили, что инфаркт, инсульт и всякие. Знаете, у всех инсульт в одну ночь. У всех узников вдруг, да? У всех инсульт и так далее. Липовые, так сказать, справки о смерти. Но не в этом суть. Важно не от чего человек умер, а в ком умер. Блаженные мертвые, умирающие в Господе. Смерть святых – это победная страница церкви. Это кровь святых, это семя церкви. Мы благодарны Богу за верность до смерти, за то, что в церкви Христова были и есть священники и служители, которые не уклонялись от узкого пути, выполняли заповедь, были верны Господу до смерти. И мы сегодня с вами стоим на их плечах этого поколения ушедшего. Я сегодня являюсь голосом этого поколения. Никто, кроме меня, о них больше не расскажет, потому что никто из вас не читал их уголовные дела. И каждый раз, когда я беру уголовные дела, я как будто бы они стучат в мое сердце, говорят: «Вениамин, будь нашим голосом, расскажи о нас. Кроме тебя больше о нас никто не знает». И поэтому я так часто рассказываю об этом, потому что хочу, чтобы хоть в памяти народа Божьего отложилось, что не с нас начался восход солнца, не с нас началась история церкви. Мы стоим на плечах прошедших поколений. И истинная церковь Иисуса Христа, она и сегодня верна своему Господу. И будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Ну и хочется закончить свое слово небольшой цитатой из нашего братского листка, где Геннадий Константинович Крючков писал такие очень важные слова, имеющие отношение к нашей теме. «Всякий раз, когда мы поистине возвращаемся к Богу, воцаряется именно такой порядок. Жизнь пробуждается, потому что Бог напояет нас духом не боязни, но силы любви и целомудрия. В этом возврате к Богу наша жизнь на протяжении многовековой истории церковь убеждалась не раз. Для того, чтобы уйти с пути отступления, не обрядовые ризы надо менять, не форму храма, не манеру духовных песнопений, а покаянием вернуться к Богу, к тесному единению с Ним, ибо суть жизни не в форме, а в отношении к самому источнику жизни. Храмы ветшают, ризы тлеют, а те, кто в Боге, пребывает вовек».